Глава третья.
«Преподаватель, ты серьезно?» Алия смотрела на меня, как на необычное явление природы. На встречу с императором ее не пустили, так что основные новости пришлось узнавать от меня. «Чему ты можешь их научить? Как в неприятности попадать?»
«Либо так, либо стена», — заметила Элеонора. «Как мне кажется, он еще легко отделался. Если я правильно поняла, император по какой-то причине желает отправить нашего виконта на север. Зачем?»
«Мы раньше не пересекались. Может, из-за Миральды? По непонятной причине она меня не взлюбила. Даже ночную гильдию привлекла для моего устранения».
«По непонятной причине?» Алия даже усмехнулась. «Макс, ответ очевиден. И я удивлена, что ты его не видел сам. Ты нравишься и Миральде, и Карине. Принцесса даже убить Карину пыталась, видя в ней соперницу, из-за чего и пришлось накладывать на фарде символ. После того, как ты выпустил стрелу в лоб Карине, она расстроилась. Видимо, несмотря на ваши вечные споры, она уже на что-то начала рассчитывать. Потому заявила об уходе из крепости. Уехала в Адаевск и отказывается встречаться с тамошним служителем света. Кстати, верховный епископ просил определиться с ценой на твою работу. Мастер Мирам никогда не говорил о том, что можно удаленно общаться с другим человеком. Крепости со всей ее разветвленной структурой такой механизм пришелся бы как нельзя более кстати».
«Не продается», — тут же заявил я. «Я не хочу вешать на себя еще и такую кабалу».
«О чем речь?» — заинтересовалась Элеонора, и как только ей рассказали о возможности удаленного общения, красочно приподняла бровь. «Я согласна с Максимилианом».
«Мы же договаривались».
«Хорошо, с Максом. Сейчас информация о том, что есть возможность удаленного общения, зависла в стенах крепости, среди высших иерархов. Как только об этом узнают в Империи, тайная канцелярия представит к нашему виконту своего человека и будет контролировать каждый его шаг, потому что удаленное сообщение дает слишком много преимуществ, и существуют определенные люди, которым это преимущество давать никак нельзя. Лидеры преступного мира или ночной гильдии, к примеру. У них у всех есть свои люди, но существует ограничение по доставке информации. Если она будет осуществляться мгновенно, то ни одна облава не принесет результатов. Я бы не стала широко афишировать тот факт, что у Макса есть такая возможность, но тем не менее прятать ее тоже не следует. Нужно придумать способ, с помощью которого нам удастся скрыть твое участие в этом процессе. Полагаю, можно привлечь герцога Турбского. Алия, вы же прописали штрафные санкции в соглашении о том, что князь Никитин сделает Макса виконтом?»
«Конечно. Герцог задолжал нам довольно крупную сумму, почти 5000 золотых. Когда он соглашался на такие условия, никто и подумать не мог о том, что император самостоятельно произведет Макса в виконты. Если ты не против, я встречусь с герцогом и обсужу с ним этот момент». Элеонора посмотрела на меня. «Еще один момент, который я хотела сразу обсудить. Фрэнку нужны люди».
«Фрэнку?»
«Фрэнк Рибери. Ты его знал как Баламута. Вместе с Густавом и Алехандро Сервольским, он же Буравчик, будет заниматься охраной поместья, однако территория нашего поместья слишком велика, чтобы надеяться только на эту троицу. Нужны еще люди. Минимум человек 10».
«Маги?» «Работа с смертником явно пошла тебе не на пользу. Привык, что большая часть из тех людей, что тебя окружают, маги. Их, Макс, на самом деле в Империи не так много. Как ни крути, но купить магический камень не всякий барон может себе позволить. Магическая академия тщательно следит за тем, кому и когда она что отдает. Не забывай, достать камень не проблема, проблема его интегрировать, тем более в первый раз. Куда интегрировать, если нет магического поля и маны? Только через академию или крепость. Если с первыми еще можно договориться и откупиться, то вторые нелегальных желающих стать магами сразу отправляют на костер. За 7 лет, что я была в крепости, на моей памяти такая казнь случалась 5 или 6 раз. Нет, нужны обычные наемники.
«А если нам не потребуется помощь академии или крепости, чтобы вставить камни?» — спросил я. «Способы всегда есть. Я, к примеру, свой камень получил без всяких манипуляций с ректором. И темным на тот момент мне быть не доводилось.
Если найдешь способ вставить другому человеку магический камень, и об этом узнает крепость или академия, проживешь ты от силы минут 10, прежде чем за тобой прибегут, потому что эти процессы находятся под строгим контролем», — сразу пояснила Алия. «Если сканирование магического поля покажет у человека незарегистрированные камни, он становится смертником.
Мало того, крепости Академии периодически проводят выборочное сканирование аристократов на предмет их магических камней. Не затесалось ли там что-то лишнее? Или темное? Нас будут гонять на эту процедуру регулярно. Не нужно искать проблемы там, где без них можно прекрасно обойтись. Ректор заинтересован в том, чтобы получить карту магических камней. Условия он обговорит с тобой отдельно, видимо, уже завтра.
Хорошо, с камнями вопрос опускаем. По поводу людей согласен, давайте брать. Охрана нужна.
Ничего мы не опускаем. Алия была в своем репертуаре. Ты должен подробно и четко описать этот процесс. Если можешь ты, значит, могут и темные. Нужно понимать, с чем мы столкнулись.
Этот вопрос вы решите позже. Элеонора правильно поняла выражение моего лица и сменила тему.
По поводу тренировок, мы построили тренировочный полигон. Не такой, конечно, как в Академии, но для общего развития сгодится. Завтра утром Густав и Фрэнк будут тебя ждать, чтобы определиться с направлением развития. Впереди неожиданные соревнования, скорее всего, на их подготовку идет неделя, не больше, так что у тебя практически нет времени на раскачку. Готовиться нужно начинать еще вчера. У меня есть стойкое ощущение, что нашему виконту предстоит участвовать сразу в двух категориях. Как студенту и как преподавателю. И только попробуй он не заявиться хоть в одной из них.
«Это же нонсенс!» — опешила Алия.
«Как можно одновременно быть и там, и там?»
«Хороший вопрос, который Максу нужно решить завтра на встрече с ректором магической академии.
Алия, когда крепость сможет рассчитаться за десятку? Нужно планировать бюджет. Текущих финансов нам хватит от силы на пару месяцев. Жизнь в столице дорогая. Тем более в таком доме и с таким набором слуг. Макс, ты уверен, что они тебе нужны все?»
«Да», — твердо ответил я. «Это все, что осталось от прежнего рода Валевских. Люди должны остаться».
«Хорошо, не нужно так грозно на меня смотреть. Останутся все, а нам придется выделить золото на их переподготовку. Слишком много прачек и служанок нам не нужно, зато Любомиру люди в его лаборатории потребуются».
«Любомир — склянка?» — догадался я.
«Все верно. Это еще одна статья текущих расходов. Нам требуются материалы и аппараты для производства зелий. Отдельное помещение уже под это выделено».
«Разве зелья не являются прерогативой крепости? Для чего нам ругаться с церковниками?»
«Зелья бывают разными. Те, что готовятся в крепости, создаются из ресурсов разлома. Магические зелья, которые недоступны большинству граждан империи, но как-то лечиться им нужно. Для этого и нужны алхимики. Им удается превратить травы и органические части тел животных в лечебные настойки, что годятся для той или иной болезни. Когда у семьи встает выбор между зельем восстановления за 10 золотых или зельем от алхимиков за 20 серебряных монет, как думаешь, куда будет обращен взор? Скоро зима, болеют люди часто, а как я выяснила, в городе всего 3 алхимических мастерских, мы будем четвертой. С одним походом в разлом это, конечно, не сравнится, но и лишние 5-7 тысяч золотых чистой прибыли в год твоему роду не помешают. Плюс люди будут заняты на производстве. Или я ошибаюсь, и для тебя отныне это не деньги?
Деньги.
Хорошо, допустим, будем мы делать эликсиры для бедных, но что со сбытом? Как народ узнает, что мы тоже начали производить лекарства? Есть несколько вариантов, я над ними сейчас работаю, но пока не готова озвучить. Прошло слишком мало времени, мне нужна неделя-две, чтобы все тщательно проработать. Давно я этим не занималась, если честно. Многие навыки растеряла.
Делай. Получается, прямо сейчас у нас планируется только 3 источника дохода. Разломы, создание удаленной связи и алхимические лекарства для бедняков.
10% от 3 десяток — это порядка 120 тысяч золотых, напомнила Алия. Этой суммы достаточно, чтобы содержать поместье?
Несомненно, не стала спорить Элеонора. При условии, что Макс будет стабильно проходить эти десятки. Сейчас, насколько я знаю, таких разломов в Заракской империи не существует. Или у крепости есть другая информация?
Нет, десяток нет, — потупилась Алия.
Значит, прежде чем крепость уничтожит несколько тысяч смертников, скормив их разломом, нам нужно будет на что-то жить.
Мне не очень нравится, как ты это говоришь.
Алии была неприятна тема расширения разломов.
Какой смысл прятать за красивыми фразами то, что происходит на самом деле?
Графиня вновь красноречиво подняла бровь.
«Хорошо то, что Максу осталось всего 2 разлома. Умрет не так много народа. Такова жизнь, и за 7 лет смертником я привыкла смотреть на нее без розовых очков. Или ты хочешь сказать, что Верховный Епископ не станет делать в Центральном регионе десятки? Что он уже не договорился с герцогом?»
«Договорился», — почти шепотом ответила Алия. «Две десятки будут выращены неподалеку от столицы под пристальным надзором гвардии герцога.
На это уйдет какое-то время, а нам нужно будет как-то жить. Алхимия, даже дающая 5000 золотых в год, не самая плохая затея. Имейся у нас лесопилка, я бы еще и мебель начала делать. Все что угодно, только бы не зависеть от одного источника. Если что-то случится с Максом...»
«Этот момент тоже нужно обдумать», — заметил я. «Багратион тебе в помощь».
«Он уже работает над этим вопросом», — огорошила меня Элеонора. «Я не хочу возвращаться в крепость, поэтому нужно проработать все вопросы, в том числе и те, когда тебя внезапно не станет. События последних недель показывают, что это вполне реальная возможность. Или я влезаю не в свое дело?»
«Ты все делаешь правильно». На меня нахлынули неприятные воспоминания. «Если бы отец об этом позаботился, может, и не пришлось бы никого собирать по всей империи. Да, людей бы выселили из наших земель, но что-то бы осталось. Им бы не пришлось эти 1,5 месяца скитаться. А так...»
«Все с этим решили и забыли. Когда будет что-то понятно, я приду с решением».
«Тогда у меня есть еще один вариант получения прибыли. Тоже, правда, завязан на меня, но другого пока предложить не могу.
Алия, уточни у крепости, сколько они готовы выкладывать мне за каждого выявленного обращенного».
«Что?»
Обе особы женского пола воскликнули, утратив спокойствие.
«Что вы так удивились? У меня осталось 50 эликсиров на ману. Это 150 проверок», — спокойно отреагировал я. «150 гарантированных чистых или обращенных людей. На месте Верховного Епископа я первым делом проверил всех епископов и их помощников. Если нас будут снабжать эликсирами, цена может быть вполне разумной для крепости. Что скажешь? Или предлагаешь играть в благородство и работать бесплатно? Так не получится. Кольцо у меня забрали, и мана сама больше не восстанавливается».
«По поводу кольца», — тут же заметила Элеонора. «Этот вопрос обязательно нужно обсудить с законниками, причем не с нашим Багратионом, а с каким-нибудь достаточно серьезным, имеющим вес в обществе. Всем известно, закон обратной силы не имеет. Император не имел права изымать кольцо».
«Вон там находится дворец, все претензии туда. Если бы я его не отдал, меня бы просто живым не выпустили. Насколько мне известно, мое кольцо — единственная красная вещь нашей империи. Других таких ни у кого нет. Этот указ вообще выдумывали сугубо под меня. Камни империи не интересны. С ними возиться нужно, а кольца — вот они. Забирай и наслаждайся владением».
«Тебя предупреждали», — ехидно заметила Алия. «Останься ты в крепости, никто бы на твое колечко не позарился. Против церкви император никогда бы не пошел».
«Итак, Алия идет к отцу Ургу. Элеонора встречается с герцогом Турбским. Я отправляюсь к ректору магической академии и выясняю, что он задумал. Преподавателем я точно никогда становиться не планировал. Что есть еще из критично важного?»
Текучкой меня нагружать не стали, и вскоре я оказался в объятиях своих красоток. Особого настроения из-за потери кольца не было, так что я улегся спать, чтобы без 5 минут 6 резко открыть глаза. В нескольких шагах от кровати стоял Густав, и, судя по тому, что в руках у него находился тазик с водой, меня собирались будить самым радикальным способом.
«С ума сошел!» —
воскликнул я, вскакивая и экстренно натягивая на себя одежду. «А если бы я не разобрался и влепил тебе темным шипом между глаз?»
«Чем?»
Густав даже отступил на пару шагов. «Магией, наставник, магией! Опасной и смертоубийственной! Я больше не тот Максимилиан, которого ты гонял пару месяцев назад. Мне пришлось немного вырасти».
«Это мы сейчас и проверим».
В дверях показался Баламут. «Нет, Фрэнк. Полжизни буду привыкать к новым именам».
«Идем, посмотрим на твой прогресс».
За домом обнаружилась простенькая полоса препятствий и несколько открытых площадок для тренировок.
«Это пока тебе еще рано»,
— Густав указал на полосу препятствий.
«Если через пару месяцев сможешь пройти... Куда?»
Слушать наставника я не стал, ловко запрыгнув на постамент.
«Запускай!» — приказал я.
Мужчины переглянулись, пожали плечами, и Фрэнк пошел к поворотному механизму. Ухватившись за ручку, он начал ее крутить, приводя конструкцию в движение. Я лишь недовольно засопел. В академии механизмы работали от магических амулетов. Физическую силу никто не применял. Нужно обязательно это исправить. Однако все мысли выветрились, стоило посмотреть на полосу. По сравнению с теми монстрами, что находились на арене Академии, это выглядело как бедный родственник. Меньше проходов, меньше маятников, меньше качающихся конструкций. Определившись с траекторией, я пошел вперед, ловко проскальзывая мимо маятников. Да здесь даже шипов не было. Что за детский сад?
«Идите колотить»,
— только и произнес Густав, когда я спрыгнул на землю. Полоса препятствий была пройдена с первой попытки за считанные секунды. «Копье?» — предложил я, кивая на стойку с тренировочным оружием.
«Копье»,
— согласился Густав. «Вы оба. Если и тренироваться, так в полную силу».
«Мальчик, а ты ничего не попутал?»
— хмыкнул Фрэнк.
«Месяц назад я гонял тебя, как сидорову козу».
«Это было месяц назад», — согласился я, окрылённый легкой победой над полосой препятствий. «Почти вечность того времени прошла. Сможете меня достать, выпишу премию. По рукам?»
«Что-то мне не нравится его самоуверенность», — нахмурился Фрэнк. «Он всегда таким был?» «Самоуверенности в нем всегда было, хоть отбавляй. С мастерством вот только проблемы». «Месяц, говоришь, прошел. Ладно, давай вдвоем. Фрэнк, ты же на стене был. Построение двойки знаешь?»
«Спрашиваешь? Я 3 года в двойке отработал».
«Отлично. Что ж, я не против премии», — злорадно ухмыльнулся Густав. «Давай проверим, чему он научился. Поехали, что ли?»
«Что могу сказать? Иногда очень полезно бывает падать с небес на землю. Особенно, когда на этой земле тебя встречают не озлобленные враги, а наставники. Выйди я один на один против любого из них, с вероятностью 90% победил бы. Но когда против меня одновременно выступили скорость Фрэнка и мастерство Густава, шансов не было никаких. Коротышка, казалось, был везде, но стоило только нанести удар туда, где он должен появиться, в следующий момент, как Густав ловко отклонял моё копье в сторону, а Фрэнк наносил удар. Причем особо не стесняясь в силе, защита вспыхивала золотыми искрами. Уровень маны с чудовищной скоростью пошел вниз, а я даже поцарапать никого из своих противников не мог. Они дополняли друг друга, словно всю жизнь работали вместе, став единым целым. Удар, еще удар. Я увидел, что Густав открывается и попытался проткнуть наставника, не заботясь о том, что могу его убить, но невесть откуда выросший Фрэнк отбил удар и, в свою очередь, полоснул уже меня. Искра не появилась, зато возникла острая боль в районе плеча. Мана окончательно ушла в ноль, и золотистый купол защиты 6-го уровня, подкрепленный кучей камней поддержки и даже целым усилителем, предательски поднял лапки кверху, сдаваясь на милость победителя. Через мгновение оба копья уперлись мне в грудь, выбивая из боевой медитации.
«Что ты там говорил по поводу премии, ваше благородие?»
Довольно ухмыльнулся Густав, свободной рукой поглаживая свои пышные усы.
«Ну как?»
— воскликнул я.
«Двойка»,
— ответил Фрэнк, словно одним этим словом он все пояснил, после чего повернулся к Густаву.
«Ну ты и зверь! И ведь ни одного усиления, верно? Откуда у бедного солдата усиление?»
Наставник явно наслаждался произошедшим.
«Когда во время нашей встречи Макс вошел в боевую медитацию, я полагал, что это случайность. С кем не бывает со страху. Но вот то, что обычный солдат не только сам умеет входить в боевую медитацию, так еще и других ей учит, это сильно. Не совсем обычный. 10 лет я считался мастером стены». «Без усилений?»
— повторил свой вопрос Фрэнк, словно услышал сейчас что-то невероятное.
«Без усилений. Итак, Макс, ты стал сильнее, быстрее, ловчее. Поздравляю! Но, усилившись физически, ты совершенно забыл о развитии мастерства. Полагаешься на силу удара, а не на его точность. На скорость, а не на последовательность движений. Мы ж всего 2 месяца назад занимались. Когда это ты успел забыть все, чему я тебя с 6 лет учил? Думаешь, Скрона за бороду поймал своими усилителями, и можно ничего не делать? Так я тебя разочарую. Тебе это не поможет. Нет, против каких-нибудь крестьян и даже разбойников сработает. Но стоит только маломальски грамотному копейщику за тебя взяться, так от тебя мокрого места не останется. Когда ты должен в академии быть?»
«В 8 утра».
«Так у нас всего час остался? И чего ты стоишь? В стойку, боец! А ты чего замер, коротышка? Думаешь, раз быстро-то учиться не нужно? Скорости уйма, техники — ноль. Становись рядом, начну делать из вас настоящих бойцов, а не вот это вот все.
Забавно, но Фрэнк спорить не стал, встав рядом со мной. Я приготовился к тому, что сейчас начнется привычная тренировка, однако Густав сумел удивить.
«Так, раз вы оба доказали, что что-то можете, то и начальный уровень вам уже не нужен. Повторяйте за мной. С текущего момента будем работать над связками».
К моменту, когда мне нужно было ехать к ректору, я походил на выжатый лимон. «Да меня злой инженер так не гонял, как старый наставник!» Он словно с цепи сорвался, требуя порой невозможного. И руку не так закрутил, и остриё не туда смотрит, и шаги у меня слишком маленькие, и дышу я неправильно. Садист усатый. Тело сохранило подвижность, но болела, кажется, каждая связка. Не мышцы. Сил было хоть отбавляй, зато с растяжкой, как оказалось, у меня беда. И не только у меня. Фрэнк за этот час превратился в мокрый, бурчащий комок злости. Бывшего смертника бесило, что он не может повторить то, что с легкостью выполнял Густав. И это при том, что коротышка 7 лет провел в разломах, постоянно сражаясь с темными монстрами, а Густав попивал пиво, одной левой тренируя бездарность. Это я о себе. В итоге пришлось заказывать себе повозку. Самостоятельно добраться до строящейся академии у меня сил уже не было. Всю дорогу я провел под лечебной аурой, костеря наставника, почем свет стоит. Минус один эликсир маны. Слишком расточительной вышла первая тренировка. Новая академия располагалась не за городом, как изначально хотел ректор, а в соседнем с предыдущим заведением парке. Еще ближе к центру, на еще более дорогой земле, в еще более престижном районе. Стройка подходила к завершающей стадии. Стены и крыша уже были закончены, шли демонтажные работы строительных лесов. Несколько бригад укладывали плитку на дорожке. Еще несколько таскали мебель, что безостановочно привозили огромные обозы. Раздался зычный удар башенных часов. Их сумели отремонтировать и установить в новом месте. 8 утра. «Сожалею, но вам придется подождать», — огорошила меня секретарша, когда я заявился к ректору на прием. «Вы стоите первым в очереди, но господина ректора еще нет». Просидев полчаса в приемной, я отправился бродить по новой академии. Сейчас, когда стали доступны подробности, было понятно, что в 2 недели строители могут и не уложиться. Внутренняя отделка была закончена только в общежитии, куда мебели завозили. Все остальные корпуса имели голые каменные стены, на которых еще даже штукатурки не было. Структурно новая академия походила на старую. Все те же здания, даже домик для смертников имелся, его я сразу узнал. Единственная деревянная постройка. Еще не было арены. Под нее только начали копать фундамент. В общем, ректор явно оптимистично настроен, если полагает, что через 2 недели учебный процесс возобновится. Я добрался до полигона. Огромного пустого ангара. Строители разбили его на отдельные комнаты, но никакого внутреннего убранства еще не было. Да и откуда ему взяться, если разлома под академией еще нет? Это потом злой инженер натаскает сюда кристаллов, темных тварей и прочую важную для развития студентов инфраструктуру. Зайдя внутрь, я какое-то время бродил по пустым залам, пока в последнем не наткнулся на того, кого долгое время искал. Злой инженер сидел в последней пещере в позе лотоса и медитировал. 33% маны улетело в небытие, и в этот момент темный открыл глаза.
«Посмотрел?»
«Посмотрел».
«Теперь забудь».
«Ты знаешь, что мне нужно. Как ты это открыл? Где взял?»
«Там, куда тебя не пустят».
«Всегда можно сторговаться. Где и как?»
«Город 117, земли темных. Когда я присягнул Скрону, 5 лет находился за стеной. Там есть возможность выбрать любое усиление. Садись. Ректор уехал в гвардейскую академию договариваться об условиях боя. Я должен тебе 2 жизни. Пришло время отдавать долги».
Я безропотно сел. То, что показал анализ, у нормального человека существовать права не имело. Но кто сказал, что злой инженер — нормальный человек? Кто сказал, что он вообще человек?
Темный. Злой инженер. Модернизированный человек.
Но даже незакрытое имя и странная раса заставили меня проявить интерес. Даже не то, что магических камней у моего наставника действительно было предостаточно — одних усилителей только 5 штук. Все дело было в одной из строк усиления.
Восстановление маны. Уровень 5. Восстанавливает 5% маны в минуту.
Это было именно то, чего мне катастрофически не хватало. Теперь понятно, почему наставник никогда не таскал с собой эликсиров на ману и почему все думали, что камней у темного нет. Зачем ему костыли в виде хрупких флаконов, если за 20 минут он полностью восстанавливал всю полоску? Довольно немаленькую, хочу сказать, полоску.